Мы будем продолжать изучать первое послание Иоанна. Откройте вместе со мной отрывок, который мы в прошлый раз начали и не закончили. Это 1 Иоанна, 3 глава, с 19 по 24 стих. 1 Иоанна, 3 глава, с 19 стиха до конца главы. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним наши сердца. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он и заповедовал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Последний раз, читая этот отрывок, мы увидели, что есть определенные действия как с нашей стороны, так и со стороны Бога, которые подтверждают то, что ты действительно спасенный христианин и идешь по Божьему пути. Вот читая псалмы, мы видим, что для Давида, в частности, было очень важно знать, что он идет именно по Божьему пути, а не по тому, который он сам для себя выбрал, как, например, его предшественник Саул. И он постоянно молится, мы читаем, что «Господи, направь меня на путь, помоги мне не сбиться с пути». А причин у него, чтобы сбиться или уйти в сторону, было достаточно много. На самом деле, очень легко уйти на более широкую дорогу в христианском пути, потому что там больше свободы, там больше толерантности, там меньше ответственности, меньше обязательств. Там очень многое ты сам решаешь для себя и считаешь, что вообще все на самом деле зависит от тебя, и то, что ты решил, то так и будет. Там можно больше грешить, намного больше, и ты сам определяешь грани дозволенного. Ну, или полиция за тебя определит эти грани дозволенного. Но так или иначе, там все зависит только от тебя, и ты все сам решаешь. И мы понимаем, что это путь в погибель. Однако, как Христос сказал однажды, многие идут этим путем. Хоть это и путь в погибель, но многие идут по нему. Вот почему Иоанн дает нам 6 ориентиров, которые позволяют понять, что ты не сбился с пути, указанного Богом. 6 ориентиров Божьего пути. Мы в прошлый раз говорили о 2 из них. Сегодня мы продолжим эту тему. И на самом деле, когда Иоанн пишет эти слова, его желание ободрить верующих людей. Он желает ободрить в Божьем присутствии в их жизни, чтобы они имели смелые и даже дерзновенные отношения с Богом, имея четкие критерии или маркеры, которые бы подтверждали, что да, ты действительно Божье дитя, и ты двигаешься в правильном направлении, и даже не сомневайся в этом. Иди и наслаждайся христианской жизнью. Вот что желает сделать Иоанн. Он желает ободрить верующим в то, что они идут в правильном направлении. Первый и самый главный ориентир, о котором мы говорили ранее, и еще будем говорить очень много, это то, что ты действительно любишь. И не только на словах, но и на деле. И это пусть и не всегда, и не так часто, как хотелось бы, но это обязательно видно. Видно, что ты любишь. Это первый ориентир, мы об этом говорили. Второй заключается в том, что твоя совесть живая, чистая и непорочная. И именно поэтому она постоянно работает в твоей жизни, и ты с ней сотрудничаешь, не позволяя греху поселиться в твоей жизни на постоянное место жительства, не позволяя неправильным словам, делам или поступкам оставаться незамеченными и тем более неисправленными. И вот благодаря этому мы можем иметь стабильные отношения с Богом без страха осуждения. И это третий ориентир. 21 стих об этом говорит. Третий ориентир, он говорит о том, что у тебя есть открытые отношения с Богом без страха осуждения с Его стороны. Мы все прекрасно понимаем, что Бог, Он больше сердца нашего, Он больше разума нашего и всего того, о чем мы только можем помыслить или подумать. Он знает наши мысли, Он знает мысли твоего соседа. Все, что хотелось бы скрыть, он знает. Может быть, мы не всегда об этом думаем и не всегда об этом знаем. Ну, вернее, знаем, но забываем. Он знает все, о чем я только-только подумал. он уже знает. И вот подобное знание, оно вызывает, ну, на самом деле, искреннее смирение перед Богом, даже страх от Его величия и естественное сокрушение в грехах. Но при этом это нисколько не мешает смело и открыто приходить к Богу в любое время, по любому вопросу, и говорить Ему все, что есть на сердце, абсолютно все. Эти отношения, которые говорит Иоанн в 21 стихе, можно сравнить, наверное, ну, вот с такой ситуацией. Представьте, вы едете на автомобиле, и где-то по трассе вас останавливает сотрудник ДПС. Я просто моделирую ситуацию, поймите правильно. Допустим, с вечера вы выпили. Я понимаю, что к вам это, возможно, и не относится. Но просто моделируем ситуацию. То как минимум ваше сердце, оно будет биться более учащенно. Руки, возможно, начнут трястись, глаза бегать. Там, уверенность вдруг куда-то исчезла, что ты как будто бы ничего и не нарушал. Я не свой жизненный опыт рассказываю, я просто моделирую ситуацию, понимаете? Ну, есть более простые. Ну, допустим, ну, вы знаете, вас останавливают, и вы знаете, что у вас есть неоплаченные штрафы, просроченная страховка, или вообще у вас ее нету, вы ее забыли, забыли дома документы. Возможно, у вас вообще нет прав на управление автомобилем. В любом случае, если вы что-то за собой знаете, вы уже чувствуете себя виноватым, даже еще не начиная разговаривать с сотрудником. Но если вы ехали, не нарушая скоростной режим, нарушая никаких правил, с включенным светом, с пристегнутыми ремнями, с непросроченными документами, без неоплаченных штрафов на исправном автомобиле, то вам, наверное, нечего бояться. И вы даже можете с лицом, на котором как будто бы так и написано «Я святой», спросить у сотрудника, а на каком основании вы меня остановили? Это, ну, ваше право. Когда вас не в чем упрекнуть, и вы ничего за собой не знаете, а к тому же вы еще и знаете свои права, то вы ведете себя смело, открыто, и вам нечего бояться. Вот именно такое значение вкладывает Иоанн в слово «дерзновение», когда говорит, что мы можем приходить к Богу дерзновенно. Это не дерзкое, наглое или фамильярное поведение. Это прямое, открытое, смелое и, самое главное, уверенное. Без страха, что тебя осудят, и без страха, что тебе что-то предъявят. Вот именно так мы можем приходить к Богу. И именно так мы должны приходить к Богу, что было, в общем-то, и немыслимо в Ветхом Завете. Конечно же, все это базируется на том, что не мы такие правильные или что мы заслуживаем хоть какое-то право приходить к Богу в подобном состоянии. Основанием для открытых и смелых отношений с Богом служит только Его благодать. Именно по Своей благодати Бог объявил нас праведными, хотя по факту мы все еще и согрешаем. Бог дал нам свободу от страха осуждения, от чувства вины, от чувства стыда, как со своей стороны, так и со стороны нашей совести, которая все еще пытается иногда нам напомнить о грехах, которые уже давно прощены Богом. И все это делает благодать, которая дает действительно полную свободу. И нам уже не нужно жить в ежедневном страхе, как бы сегодня не согрешить. Нам не нужно постоянно говорить или повторять: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Мы действительно можем не грешить постоянно. Вы знаете эту истину? Для всех христиан. Мы можем на самом деле не грешить постоянно. Мы уже не рабы греха, как пишет апостол Павел в послании Римлянам. 6 глава вся об этом говорит. Мы не обязаны постоянно грешить. А если даже и согрешаем, то мы приходим к Богу в молитве покаяния. У нас есть это право, и Он нас прощает, и Он дает нам свободу по Своей благодати. Согласитесь, на самом деле приятно иметь отношения между друзьями, когда нет никаких задних мыслей. Никакого осуждения, никакой обиды, никаких барьеров вообще. Когда нечего предъявить друг другу, а если бы даже и было, то все это давно уже разрешено и осталось в прошлом. Ведь мы вот таких отношений желаем между собой, не так ли? Да? Мы желаем открытых отношений. Отношений, у которых нет барьеров, которые будут нам мешать. На самом деле Бог желает именно таких отношений со своими детьми. Он желает вот таких желанных, дружеских, открытых, смелых, построенных на благодати, где нет чувства вины, чувства страха, где нет греха, и грех, если и был, то он удален уже и не является барьером. Если у вас есть такие отношения с Богом, вы двигаетесь в правильном направлении и являетесь действительно христианами не только по названию, но и по факту. Четвертый ориентир является следствием третьего, или как его продолжением, об этом говорит 22 стих. Ты получаешь от Бога ответы на свои молитвы. Ты можешь получать от Бога ответы на свои молитвы. 22 стих. И это как раз является доказательством того, что твои отношения с Богом, они живые, настоящие, ну, как у сына с отцом. В семье мы же общаемся с друг другом, и мы получаем ответы, когда разговариваем. Бог желает таких отношений с нами. Увы, молитвы многих верующих и тех, кто себя считает иногда верующими, часто сводятся к двум просьбам. Хорошо, если иногда раз в неделю «дай и благослови». Увы, так иногда бывает. Только «дай», только «благослови». Представьте себе, ну, вот у вас есть друг или подруга, которые могут позвонить вам, ну, раз в год и только лишь для того, чтобы попросить занять денег. Вы сможете вот честно сказать, у нас прекрасные дружеские отношения, и я с радостью занимаю деньги, которые понимаю, что мне не отдадут. Но у нас прекрасные отношения. Это дружеские отношения? Это вообще не отношения. Это использование другого человека в своих корыстных целях. Иногда с Богом в молитве мы разговариваем точно так же. Только когда приспичило, и только дай. Или думаем одно, а говорим другое, как будто бы он не знает наших мыслей. Смысл Богу говорить, что у тебя хорошее настроение с утра, если тебе его испортили. Бог желает открытости. Он желает, чтобы мы то, что у нас есть, то мы ему и говорили. Вот почему даже содержимое нашей молитвы может о многом сказать и подтвердить, имеем ли мы живые отношения с Богом, как с отцом, как его настоящие дети, или у нас их нет вообще. Поймите правильно, что ну, о здоровье или о работе, или молитвой даже «Отче наш» могут молиться и неверующие люди. Но вот только Божьи дети, они будут молиться о том, чтобы Бог явил свою славу в их жизни. Через все, что они делают, через их дела и поступки, и даже слова. Только Божьи дети признают полное господство Иисуса Христа в своей жизни и над своей жизнью, и поэтому молятся о том, чтобы Бог их направлял в каждом выборе, который Он дает им право совершать. Только Божьи дети от чистого сердца прославляют Бога за то, кем Он является. И за то, что Он совершает на земле, в их жизни или в жизни их друзей, близких. Только Божьи дети честно могут сказать Богу, я не могу любить этого человека. Я не могу этого человека простить. Господи, помоги мне это сделать. Научи меня это делать. Этих только может быть гораздо больше. Их много. Попробуйте на домашних группах продолжить вот этот список. Чем отличается молитва верующего, действительно верующего человека, искреннего христианина? От просто молитвы. Но вот что еще важно понимать в связи с этим. Во-первых, не на каждую просьбу обязательно будет ответ. Даже по простой аналогии с нашими детьми, ведь не на всякую просьбу своих детей мы отвечаем согласием. А почему? Потому что лучше знаем, что им действительно нужно, а то, что им может даже и повредить. Нет, это тоже ответ, и нам нужно это понимать. Во-вторых, важно знать, что ответы обязательно будут. И это не один ответ за всю жизнь. Если вы не можете даже вспомнить, когда Бог отвечал на ваши молитвы, и получали ли вы вообще ответы в своей жизни на свои молитвы, то стоит задуматься, а есть ли в отношениях с Богом жизнь? Живы ли эти отношения? В-третьих, важно знать, на чем основываются убеждения в том, что мы получим просимое от Бога. Здесь есть еще три подпункта. На том, во-первых, том, что Он нас слышит. Почему мы в этом уверены? В том, что получим просимое от Бога? Да потому что мы верим в то, что Он нас слышит. И эта вера, она основана не только на том, что мы видим ответы на молитвы в жизни других людей или в своей жизни. Она основана на Его слове и на Его обещаниях в отношении всех верующих. В Евангелии от Иоанна, 11 глава, 41 стиха, Иисус Христос показал пример такой веры, когда обратился к своему Отцу в молитве. Он говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знаю, что Ты всегда слышишь меня». Это пример отношений между отцом и сыном. Матфея 21 глава, 22 стих, Иисус сам сказал об этом. «Если будете просить с верой, то получите». Во-вторых, это убеждение основывается на том, что просимое угодно Его воле. Об этом Иоанн здесь и пишет. «Если мы что-то просим по Его воле, тогда мы получаем просимое». 1 Иоанна 5 глава. Немножко дальше, но я прочитаю этот отрывок с 14 по 15 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получим просимое от Него». Напрашивается вопрос, когда читаешь этот отрывок: а как узнать то, что я прошу, по Его воле или не по Его воле? У вас есть ответ? Ладно, это не домашняя группа. На домашней группе вы можете больше об этом поговорить. Ясно одно. Его воля открыта нам в Писании. Правильно? В основном, по большему счету. Его воля открыта нам в Писании. И когда мы просим Бога, например, научить нас жить свято, любить, прощать, все это по воле Его. Это мы действительно молимся по воле Его, потому что мы просим то, к чему нас побуждает Писание, то, к чему нас побуждает Бог. Когда мы просим Бога, чтобы Он направлял нас при выборе работы, учебы, в поиске жилья или покупки дома, то это тоже по воле Божьей, потому что мы просим Его водительства, мы Ему доверяемся. Мы просим, чтобы Бог помог нам, дал мудрости, направлял нас. Конечно же, это подразумевает то, что нам нужно и согласиться с волей Божией. И с тем, что как Бог решит, так и будет. Увы, не все, что мы просим, может совпадать с Его волей. В отношении нашей жизни, нашего будущего, которое Он знает лучше нас, и того, что нам действительно нужно. Бог лучше знает, что нам действительно нужно иной раз. Часто наши просьбы, они мотивированы эгоистичными желаниями, и об этом очень хорошо написано в Иакова 4 глава, 3 стих. И поэтому на них и нет ответа. Потому что мы этого желаем. Может быть, это и даже и правильно. Ну, например, даже когда мы молимся о здоровье или исцелении. Бог очень часто использует болезнь, чтобы остановить нас в суете, в нашем греховном образе жизни, дать нам прочувствовать результат нашей халатности где-то или невнимательности. А иногда просто дать время, чтобы подумать и переосмыслить. В любом случае, Бог суверенен, и Он всегда поступает в соответствии со своей волей, а не нашей волей, в том числе и в ответе на молитве. Если у вас остались вопросы по этому именно пункту, на домашних группах у своих лидеров спросите, что значит молиться по Его воле более детально. В-третьих, мы уверены, что получим просимое тогда, когда приходим к Богу с чистой совестью, не порабощенной грехом. Неоставленный, неисправленный и неисповеданный грех – это самое большое препятствие для того, чтобы иметь хоть какие-то отношения с Богом, а тем более, чтобы иметь открытые или искренние отношения. Это большое препятствие. Например, вот в Евангелии от Марка есть хороший пример. 11 глава, 25 стих. Иисус пишет, что грех непрощения – это стена в отношениях с Богом, которая мешает нам быть услышанными Богом и получить просимое. Это один из примеров. То, когда мы не можем простить другого, для Бога это является стеной, чтобы простить и нас. Если нет греха, тогда и нет и осуждения. И вот тогда мы можем иметь открытые и дерзновенные даже отношения с Богом в молитве, о которых и говорит Иоанн. И можем получить то, что и просим. Потому что живем по Его воле и исполняем Его заповеди. Это четвертый подпункт в этом пункте. Потому что живем по Его воле и исполняем Его заповеди. 22 стих об этом говорит. Слово «потому что», вот посмотрите в этом стихе, оно как бы связывает нашу просьбу к Богу с Его просьбой к нам. И переводит ответ на молитвы в сферу послушания тому, что Он нам сказал. Ответы на молитвы, они связаны с тем, как мы послушны Богу. И это пятый ориентир. Мы соблюдаем Его заповеди и в этом проявляем свое послушание Богу. С 23 по 24 стих об этом написано. Это пятый ориентир, который может нас ободрить в том, что мы действительно двигаемся в правильном направлении. Мы соблюдаем Его Слово и в этом проявляем свою любовь и послушание к Богу. И, если честно, это очень важный вопрос, в корне которого лежит истина о том, что является руководством для моих поступков, принятия решений, отношения к тому, что происходит вокруг, да и вообще всего образа жизни. Есть, с одной стороны, моя жизнь и мои правила, как любят говорить, я так считаю, это мое мнение, и никто мне не указ. С другой стороны, есть Бог так сказал, и я желаю Ему быть послушным, даже если мне это не нравится. А поверьте, нравится не всегда будет. Не всегда нам нравится то, что Бог сказал. Я хочу жить по Его воле. Несмотря ни на что. Вот парадигма жизни христианина. Я хочу жить не по своей воле, но по Его воле. Этим отличается верующий человек от неверующего. Если вы посмотрите на жизнь Авраама и на то, почему он стал героем веры, то вы увидите, что это пример полного послушания и доверия Богу. То же самое можно сказать и про Моисея, и про Ноя, и про Иосифа, и про Давида, даже несмотря на то, что они ошибались и ошибались достаточно много. Говоря о Божьих заповедях, чуть позже, в 5 главе, в 3 стихе, в 1 Иоанна, Иоанн скажет, что заповеди его, они не тяжелые, они не трудные. И по сути, в этом отрывке он их сводит всего лишь к двум. Верь и люби. Он говорит, заповеди его, они не тяжелые, верь и люби. И эти две заповеди, хотя и действительно простые, но их изюминка в том, что это не просто красивые слова. Это конкретные поступки. И вера, и любовь, не подтвержденная делами, это мертвая вера и мертвая любовь. Только живая вера, выраженная в послушании и доверии Богу, и любовь, способная больше отдавать, чем принимать, вот это есть выполнение Божьих заповедей. И это подтверждает то, что мы действительно друзья Иисуса Христа, как и написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Когда мы исполняем Его заповеди, мы Его друзья, а между друзьями уже совсем другой уровень отношений. Иногда даже больше, чем между отцом и сыном. И именно таких отношений желает Бог, чтобы мы с Ним имели. Конечно же, заповеди гораздо больше, чем только верить и любить. Но для Иоанна выполнение даже этих двух уже достаточное доказательство того, что ты пребываешь во Христе. Ведь на самом деле лучшим подтверждением любви детей к своим родителям является их послушание. Не их даже слова о том, что они любят, а их послушание. И как ни странно, каждый ребенок знает, что от него хотят его родители, что нужно, а что нельзя делать. И не обязательно для этого вешать список правил на холодильник. Дети прекрасно знают заповеди своих родителей, даже если они их не вывешивают на видное место. Вот точно так же на минимальном уровне все дети Божии, как дети своего Небесного Отца, уже от духовного рождения знают, как им нужно поступать, а как не нужно. И в этом, конечно же, помогает обновленная совесть. Но вот чтобы знать больше, мы читаем и изучаем Его Слово, в котором записана вся Его воля. Потому что если мы этого делать не будем, то мы придумаем свои заповеди. Или нам навяжут свои заповеди другие верующие. Либо мы будем много ошибаться методом проб и ошибок, и тогда совести придется работать в авральном режиме в нашей жизни, чтобы снова вернуть нас на правильный путь. А в конечном счете, человек, который говорит, что он верующий, но в отношении к Божьему Слову говорит, мне это неинтересно, этим самым на самом деле он только доказывает, что Бог ему не отец, а он не его сын. Это несовместимо для христианина сказать, мне это неинтересно. Вот почему интерес к Божьему Слову в жизни каждого верующего человека – это очень важный показатель того, что он действительно христианин, а не только он себя называет таковым. А знать и исполнять Божьи заповеди – это не тяжкая обязанность, а естественная потребность и выражение практической веры и любви к Богу. Ну, вот еще один важный ориентир, последний, и он не связан с людьми или местом, или вообще поступками какими-либо. Шестой ориентир, о котором говорит Иоанн, Дух Святой свидетельствует нашему сердцу и дает уверенность в том, что мы его дети. 24 стих об этом говорит. Дух Святой в нашей жизни свидетельствует нам о том, что мы его дети, мы вместе с ним живем. Об этом написано не только в 24 стихе. Очень четко эту мысль выразил апостол Павел в Римлянам 8 глава 16 стих, когда сказал, что Дух Святой, он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вы спросите, как он свидетельствует? По-разному. Нет единого шаблона и нет единого, наверное, ответа. В молитве, при чтении его слова, в чудесах исцеления, в чудесах преображения жизни других людей, в разуме, в твердой уверенности, в мире, в покое, в умиротворении в сердце, которое он дает, в свободе от рабства греха, в разных жизненных ситуациях, примеров огромное количество, это сложно объяснить. Но каждый верующий это знает и чувствует по-своему. И, наверное, в жизни у каждого верующего своя история, как он может поделиться и сказать, как Дух Святой свидетельствует ему, лично ему, и подтверждает то, что он действительно Божье дитя. Даже начиная с молитвы покаяния, с простой искренней молитвы покаяния, когда Дух Святой побуждает к молитве, и ты не можешь просто сопротивляться. Ты не можешь сказать «нет». Ты просишь у Бога прощения в полном сокрушении, и ты не можешь объяснить, как, но твоя жизнь меняется. Меняется кардинально. Ты испытываешь чувство облегчения, радость сердца, свободу от греха, от страха осуждения. Дух Святой говорит в нашем разуме, и Дух Святой говорит через наши чувства, чтобы укрепить нашу веру и подтвердить, я с вами во все дни до скончания века. Но оказывается, и здесь есть свои опасности. Поэтому в продолжение, казалось бы, такого чудесного ободрения, далее, в 4 главе, Иоанн будет говорить о реальной опасности заблуждения в духовной сфере. И об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Вот что хотелось бы сказать в заключение. Конечно же, есть не только 6 ориентиров, присутствие которых в твоей жизни дает уверенность в том, что ты действительно Божье дитя. Исследуйте Писание, и вы найдете и другие ориентиры, которые будут для вас ободрением, помогут духовно возрастать и помогут идти в правильном направлении по Божьему пути. Пусть слова молитвы Давида, которые мы читали в начале служения, будут и наши молитвы в каждом дне, и они помогут нам не ошибиться. Псалом 24, с 4 по 5 стих. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день, и все будет хорошо».